Если верить классику, весь мир — это театр.
Каждый день из новых событий складывается неповторимая постановка. По вечерам мы приглашаем вас на представление, чтобы услышать главных героев информационной пьесы и оказаться в первых рядах.
Это программа «В первых рядах». Меня зовут Никита Воронков. В студии также Дарья Чередник. Всем здравствуйте. Даша, привет.
Привет, Никита. Приветствую всех, кто нас слушает.
Минцифры всерьез взялось за борьбу с утечками персональных данных россиян. Оно заключило контракт с компанией ТС «Интеграция». Согласно опубликованному на сайте госзакупок документу, подрядчик будет в ручном и автоматизированном режиме собирать информацию о появлении на черном рынке персональных данных, отслеживая форумы киберкриминальной тематики как с открытым, так и с ограниченным доступом, телеграм-каналы, а также хакерские ресурсы и приложения для обмена данными между разработчиками софта.
Это такая масштабная предполагается работа. Данные вот эти должны будут в режиме реального времени предоставляться заказчику, то есть Минцифры, через специальный интернет-портал это будет проходить. Планируется, что Минцифры будет получать еженедельные отчеты обо всех утечках, а вот о критических в ежедневном режиме. Критические утечки Минцифры обозначила как база данных с количеством 100 тысяч плюс и далее, да, количество вот одновременно утекших личных данных.
К нашему эфиру присоединяется по телефону директор направления «Кибербезопасность для населения» компании «Ростелеком Солар» Олег Седов. Олег Витальевич, здравствуйте.
Дарья, Никита, добрый вечер.
Олег Витальевич.
С нами в эфире тоже привет.
Да. Олег Витальевич, как оцениваете вот масштаб планируемых действий и вообще саму инициативу? Насколько это может быть эффективной мерой?
Друзья мои, если позволите, давайте разделим на два вопроса. Первый, как я это оцениваю? Исключительно положительно, потому что действительно масштаб задач, актуальность ее настолько высока, что требует подобных инициатив со стороны государства и Минцифр. Это действительно так, потому что уже не раз говорилось даже с высоких трибун, что данные – это нефть 21 века. Это только пока данные торгуются на биржах хуже, чем сама нефть. Но это только пока. И наши персональные данные являются частью этой информации, которая представляет такой интерес в нашей современной экономике. Насколько эффективно это будет все, вот это другой вопрос, потому что не готов его комментировать, потому что не готов комментировать процесс реализации данного замысла. А я готов комментировать результат. Когда они будут, тогда мы можем что-то сказать, что-то о чем-то поговорить.
Вот по данным Минцифры, количество утечек, вот таких вот индивидуальных данных, личных данных, за 2020 год выросло на 94,6%. Вы это с чем связываете?
Я могу усомниться в цифрах, но то, что утечки растут, это совершенно верно, совершенно это факт. И в первую очередь с тем, что творится у нас за окном. Мы с вами ходим в магазин, мы видим, как растут цены, мы видим, как экономическая ситуация совершенно не улучшается. И это все мотивирует людей использовать какие-то онлайн-сервисы. А онлайн-сервисы иногда требуют от людей слишком много информации, которая, в общем-то, на самом деле этим сервисам не нужна. Но люди не могут оформить выгодный заказ, не поделившись этой информацией. И тут, в общем-то, делается такое правило нашего современной экономики в цифровом мире. Если вы не платите за какую-либо услугу, либо за сервис, то, ребята, вы не клиенты, вы товар. Вот здесь точно так же какие-то сервисы предлагают вам скидки на какие-то услуги, товары, что-либо. В обмен получают от вас какие-то ваши данные. Вероятность того, что эти данные будут надежнейшим образом храниться, слушайте, если вы делали когда-нибудь заказ на какую-то пекарню булочной у себя районного масштаба, то трудно представить, что владелец булочной будет хранить ваши данные, относиться к вопросам кибербезопасности так же тщательно, как глобальный банк. Скорее всего, они небрежность на каждом шагу этих данных сопровождает. И в результате наши данные утекают бог знает куда.
Да, ну смотря какого уровня, конечно, пекаря. И мне кажется, ну, есть и булочные, которые получше хранят, чем некоторые банки. Но это
вы
уже
абсолютно,
так...
вы абсолютно правы. Но мы все-таки говорим про среднестатистического, там, где и цены попроще, и доставка поближе.
Ну, вот. Понятно, да. Олег Витальевич, вот по поводу сбора информации о появлении. Это все классно, мониторинг. Но окей, обнаружили вот эти эксперты, специалисты из компании ТС-интеграция. А дальше-то что? Ну, заблокировали, накрыли, но потом всплыл новый сайт, новый телеграм-канал, еще что-то новое. Это же, так скажем, бездонная бочка.
А, Никит, ну, во-первых, это не повод с этим не бороться.
Это
и
понятно.
Полагаться, что все равно утечет, чего бороться тогда. Нет. Это важная информация. Что с этим делать? Опять-таки говорю, это вот мы посмотрим, как эта инициатива Минцифры будет реализовываться на практике. Потому что инициатив было много, но они все имели какой-то незаконченный характер. Даже когда фиксировалась утечка базы данных какой-либо из крупного или очень крупного банка, то как-то парни в бронежилетах сразу не выезжали никуда. То есть они ждали чего-то, им этого было мало. То есть вот насколько здесь и таких цифр будет достаточно, я думаю, что мы посмотрим уже опытным путем, насколько будет это эффективно. Но я бы сфокусировался еще вот на таком моменте. Был прецедент в мировой практике, когда в европейском законодательстве ответственность за безопасность вкладчиков банка возложили полностью на банки. В результате вкладчики банков, клиенты банков, перестали заботиться об обновлении вирусов и даже их установке у себя абсолютно полностью. И дохватали себе кучу неприятностей по этому поводу. Вот подобная инициатива Минцифры, она не должна вызывать ощущение, что есть кто-то, кто нашими данными будет заниматься и надежно их хранить. Это не значит, что мы с вами должны их разбрасывать налево и направо, бездумно публиковать везде.
Олег Витальевич, а какая ответственность за вот такую утечку данных? Да? Неважно, будь то человек, сотрудник там, того же банка, который слил инфу, будь то хакеры, которые взломали. Какое-то наказание же за этим должно быть?
Я могу сейчас вот вас ввести в заблуждение. Но главная проблема подобного наказания заключается даже не в том, что кого-то поймали, а в том, что мы доказали какой-то ущерб. Но, скажем, если наши с вами данные куда-то утекли, и мы пожаловались в правоохранительные органы на это, то у нас спросят, какой ущерб вы понесли. И как мы с вами это можем доказать. Вот тут начинается проблема. Поэтому наказание, да, предусмотрено. Но наказание тоже предусмотрено, но доведение виновных либо по халатности, либо по злому умыслу до наказания, в общем-то, единичный случай.
Ну, то есть получается, что за то время и нервы, которые я трачу, отбиваясь от телефонных мошенников, которые звонят якобы от Сбербанка, оно ничего не стоит?
Почему? Не очень сейчас понятной логики. То есть вы же
К ним же не просто так мои данные попали, они же не просто так знают мой телефон. Значит, где-то была утечка данных.
Да, совершенно верно, что массово.
Вот.
Вовсе не из банка даже, может быть, а просто к какому-то там турагентству, куда вы обратились по горячей путевке, который не будет, точно так же, как районные булочные, надежнейшим образом ваши данные оберегать. Ну, куда публичное облако выложили, все это дело, оттуда все утекло. Они даже сами этого могут не знать, и как они попали, трудно будет доказать. Да, но это не значит, что всем мошенникам, звонящим на телефон, надо будет потом все рассказывать.
Олег Витальевич, благодарим вас за комментарии. Спасибо. Олег Седов, директор направления «Кибербезопасность для населения» компании «Ростелеком Солар», был с нами на прямой связи. Через небольшую паузу продолжим. Член Общественной палаты России и директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина обвинила рэпера Моргенштерна в получении финансирования из-за рубежа. Она заявила, что есть целый круг исполнителей и блогеров, которые по заказу и за хорошую плату распространяют контент, связанный с тематикой насилия, пропагандой наркотиков и победобесием. Что бы это ни значило.
Ну, это...
формулировки Екатерины Мизулиной.
Ну, эта формулировка взята в кавычки, и понятно, какого рода имеется в виду контент, распространяемый чаще всего в соцсетях. Вот это вот, что хватит уже гордиться победой в Великой Отечественной войне, уже забудьте, уже сколько еще десятков лет вы это будете отмечать, все в этом духе. Вот это имеется в виду, конечно же. Также она отметила, что Лига безопасного интернета, чьим директором она, собственно, и является, проводит регулярный мониторинг определенных вещей, как она сказала, это цитата из нее, в том числе с использованием искусственного интеллекта. И вот благодаря вот такому мониторингу с помощью искусственного интеллекта, никак мы не можем уйти от соцсетей и информации, им удалось определить, что у отдельных исполнителей и блогеров есть абсолютно одинаковые методики работы с аудиторией. То есть присланные им под копирку, что называется, там те, кто финансирует их, издали методичку и вместе с деньгами вручили. И вот согласно этой методичке необходимо продвигать тот или иной контент. В данном случае речь идет именно о таком контенте с негативным окрасом, да, с призывом к насилию и так далее. Но не стоит искать иностранных спонсоров Моргенштерна. Это дело, собственно, бесперспективное. А вот проверить его творчество как раз-таки не мешало бы, считает заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов, кандидат политических наук Павел Фельдман.
Что касается Моргенштерна, здесь не надо искать никакого зарубежного финансирования. Что называется, в его творчестве его же состав преступлений. Если внимательно ознакомиться с тем, что этот человек, ну, так сказать, поет, и то, что происходит в его клипах, то это явно не согласуется ни с законодательством, ни с ценностями, которых старается придерживаться современное российское общество, и уж тем более противоречит консервативному духу конституционных поправок.
Ну, кстати, Мизулина уже однажды обращалась в Генпрокуратуру с просьбой проверить творчество Моргенштерна на предмет пропаганды наркотиков.
К нашему эфиру присоединяется по телефону журналист и телеведущий, музыкальный критик Илья Легостаев. Илья, здравствуйте.
Добрый вечер.
Илья, а как вы оцениваете творчество Моргенштерна? Вы там видите вот те самые призывы к насилию, распространение наркотиков?
Я полагаю, что я, как и многие музыкальные критики, слегка слеповат и глуховат. Вот, поэтому я ничего похожего там не вижу. Вот, если честно, не знаю, с какой стороны меня это характеризует. Ну, там есть какие-то такие горячие места, что называется. Некоторые слова не совсем подходящие для употребления в приличной компании. Вот. Но эта музыка для подростков, мне кажется, в ней должен быть некий протест, некий бунт. И все это, в принципе, укладывается в определенную совершенно схему, к которой все давно привыкли. С тех пор, как появился хэви-метал, другие провокативные жанры. Так что ничего сверхнового, ничего сверхскандального здесь нет, как мне кажется.
Угу. А вот есть ли что-то сверхновое и сверхскандальное в заявлении госпожи Мизулиной, Екатерины, в данном случае? Потому что про наркотики мы слышали, про насилие тоже. И даже, по-моему, проскакивало, правда, как выяснилось позже, в фейковой жалобе от группы неравнодушных граждан, патриотично настроенных, значит, неуважительное отношение к полиции. По-моему, такая формулировка была, но это касалось уже других рэперов. Но вот что касается высказывания Мизулиной, по-моему, здесь из нового, что, оказывается, это не сам Моргенштерн, там, ну, или кто ему пишет текст, все это там скомпилировал, а это, оказывается, еще и, значит, приходят некие методички из-за рубежа. Правда, не уточняется, опять же, из какого конкретно. И сам Моргенштерн сейчас вроде как за рубежом. За новыми методичками отправился.
По всей вероятности. Дело в том, что политики, они удивительные люди. То есть между тем, что они говорят, и что они имеют в виду, иногда какая-то чудовищная пропасть. Я полагаю, могу предположить, что, видимо, госпожу Мизулину удивляет и раздражает то, что у Моргенштерна, ну, фактически иностранный издатель. Он артист «Атлантиса», это иностранный лейбл, то есть вот и вроде как, поэтому она делает это равенство с тем, что это какие-то иностранные деньги и иностранные указания. Если она это имеет в виду, то это глупость несусветная. Просто есть контора, которая торгует его записями, которая их распространяет, и больше ничего за этим не стоит. То есть очень сложно снабжать артиста, который дико популярен у молодежи, какими-то специальными методичками. Потому что если он будет работать по методичкам, он перестанет быть популярным у молодежи. Потому что это фальш моментально почувствуется. Вот. Так что дело в том, что политикам очень важно делать громкие заявления. Они таким образом, наверное, набирают себе определенный рейтинг, их цитируют, они попадают в новости. И чем более странные эти будут заявления, тем чаще они попадают в новости. То есть, с другой стороны, вот всем бы нам новостям, вот СМИ, взять бы да и бойкотировать подобный бред. Но мы, тем не менее, на это обращаем внимание, таким образом это становится гораздо известнее, чем оно того заслуживает.
Угу. Более того, и подробные интервью берутся у подобных ньюсмейкеров, не только, так скажем, берут новости из их соцсетей. И последний вопрос. А много у нас вообще артистов, именно популярных, которые подписаны иностранными лейблами? Или Моргенштерн один из немногих?
Нет, да, довольно много. Uh-huh. Потому что Universal, и Warner, и другие большие иностранные организации, они достаточно давно здесь, вот, но, насколько я понимаю, для них, в общем, это бизнес. Вот, это никакая не политика. Вот, и чем, мне кажется, более оторванными будут артисты от политики, чаще они будут высказывать то, что они хотят высказать, тем, собственно, популярнее, интереснее они будут, и тем больше можно на них заработать. То есть мы все прекрасно помним те времена, когда был диктат на стихи, на музыку и на все остальное, и вот та музыка, на которую, те стихи, на которые был диктат, они, ну, скажем так, популярностью, мягко говоря, не очень пользовалось то, что выходило из этой общей схемы. Так что, если государство хочет опять тотального контроля, то, наверное, ему нужно изучить некий печальный опыт, который был на стыке 80-х и 90-х. Ничего хорошего из этого не вышло.
Угу. А уехав из России, перестраховался Моргенштерн, по-вашему? Или ничего не грозит ему в итоге?
Как мне кажется, когда глава Следственного комитета говорит, что вот этот дядя торгует наркотиками, здесь уехал бы любой, кто может уехать. Потому что, ну, это, в общем, довольно серьезное обвинение. Более того, подобные обвинения у нас как-то по традиции не сопровождаются никакими доказательствами. Так что здесь кто угодно увидит для себя прямую угрозу. Так что я в этом совершенно не удивлен. Хотя, конечно, Моргенштерн как-то хохорится, вот выпускает какие-то вот треки, где объясняет свой отъезд и обещает вернуться. Вот, но мне кажется, если он испугался, то этот испуг вполне обоснован.
Угу. Спасибо за комментарии вам. Илья Легостаев, журналист и телеведущий, музыкальный критик, был с нами на прямой связи. Макс Ферстаппен из команды Red Bull стал чемпионом мира Формулы-1. Это первый титул для 24-летнего автогонщика из Нидерландов. Он выиграл финальный гран-при сезона в Абу-Даби, причем на последнем круге, обогнав британца Льюиса Хэмилтона из команды Mercedes. И эпичности всему этому действу добавляло, что к решающей гонке и, соответственно, к решающему кругу последнего гран-при подходили претенденты на чемпионство Хэмилтон и Ферстаппен с абсолютно одинаковым количеством очков, вплоть до половины очка, 369,5 у них было у каждого. Такое случилось лишь второй раз в истории и впервые почти за 50 лет. Ну, раз уж мы назвали двойку первых, то и третье место назовем. Пилот Феррари Карлос Сайнс приехал на подиум.
Да, заключительный этап чемпионата мира по автогонкам класса Формула-1 в Абу-Даби пропустил россиянин Никита Мазепин. У него оказался положительный тест на коронавирус. Он выступает за команду Хас. Также в в распространенном заявлении по поводу болезни Мазепина отмечается, что протекает она у него бессимптомно, но он должен и самоизолироваться, что он сейчас и делает.
К нашему эфиру присоединяется российский автогонщик, создатель российской гоночной команды «Спартак Рейсинг» Роман Русинов. Роман, приветствуем вас.
Да, здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Ну что, реально интересный чемпионат в этом году. Я думаю, что давно мы уже не видели такой интересной борьбы, которая заканчивалась на последнем этапе чемпионата. Да не просто на последнем этапе, а на последних кругах. Я думаю, что вот это самое интересное, самое забавное.
И в данном случае на последнем круге буквально.
Да, именно как... Конечно, если бы не все инциденты, которые произошли, может быть, было совсем по-другому, но именно за это мы Формулу-1 и любим. И тут, конечно же, поздравим нового чемпиона, он действительно этого достоин.
Угу. Роман, у вас, мы как у специалиста, как у человека, непосредственно участвовавшего в гонках, хотим спросить, а вам было понятно, что вот перед последним кругом какие возникли, значит, вопросы у команд к букве закона? Потому что, как я понял, «Мерседес» не слишком был доволен каким-то решением.
Послушайте, вот это на самом деле самое сложное обсуждать, да, поэтому я бы вот это не стал комментировать, учитывая все элементы, которые могут случиться, но в любом случае, да, оно случилось именно так, поэтому сейчас уже бесполезно обсуждать.
Но как я в итоге понял, все-таки поступили по правилам, хотя долго почему-то решали, как быть.
Знаете, основная сложность в таких ситуациях – это когда у тебя решается чемпионский титул. Да? Если бы это все решалось не за чемпионский титул, а за какое-нибудь место по итогам гонки, я думаю, решалось бы проще.
Сейчас это решалось. Скорее всего, просто, наверное, доехали за машиной безопасности и финишировали бы как...
Да. Но в любом случае, да, машины безопасности за 5 кругов до финиша никто не предполагал. Да, поэтому, да, то есть это такое стечение обстоятельств, которые, за это мы и любим Формулу-1. Да, за непредсказуемость, за разные факторы, которые могут позволить тебе выиграть или проиграть чемпионский титул.
А кто у вас был фаворитом? Лично у вас?
На самом деле, у меня не было личного фаворита. Я понимал, что у Хамильтона, скорее всего, больше шансов выиграть, но очень хотелось, чтобы выиграл Ферстаппен, потому что, Хамильтона мы видели уже многократным чемпионом мира, а Ферстаппена мы хотели увидеть, именно чемпионом мира. И на самом деле, то, что произошло на последних кругах, это подтверждает того, что до последнего круга ты не можешь сделать ставки на кого-либо.
Угу. И, кстати, прервалась гегемония в «Мерседесе» и, в частности, Льюиса Хэмилтона. Но если взять более широко, то на самом деле, по сути, продолжается гегемония «Мерседеса» и «Редбула». Да?
Это совершенно нормально, потому что если мы возьмем все-таки «Формулу-1», то в «Формуле-1» у нас всегда у нас всегда есть команда-лидер, есть команда-аутсайдер. Да? И в первую очередь это зависит от того, бюджета и тех инвестиций, которые вкладывают в те или иные команды. Соответственно, мы прекрасно понимаем, по-прежнему у нас есть «Феррари», который тоже с очень большим бюджетом, но понимаем, что топовые команды – это 4-3 на коллективы «Формулы-1», а все остальные, к сожалению, не могут претендовать на чемпионский титул.
Угу. Какая гонка этого сезона вам больше всего запомнилась,
Я думаю, что и прошлая гонка, и эта гонка, то есть очень много. Я думаю, самая, конечно, запоминающаяся гонка будет финальный этап чемпионата в Абу-Даби, который мы сейчас только что наблюдали.
Угу. А вот на будущий сезон немножечко заглянем, так как один пилот не участвовал, ему привилегию отведем и зададим о нем вопрос. Случайно это оказался россиянин Никита Мазепин.
Физика сорвала.
Да, каковы перспективы его в следующем сезоне? Вообще он останется, не останется? И Хаас, он поедет, наконец, его команда-то? Никита Мазепин.
Я думаю, что... Я надеюсь, что Никита останется. Я думаю, что у него есть все шансы. Это первое. Дальше по поводу Хаза. Но по поводу Хаза нужно просто думать, какой будет шасси, какой будет двигатель и на насколько команда сможет прогрессировать. Сейчас мы прекрасно понимаем, что ФАЗ – это далеко не лучшая команда в падоке, да, поэтому его результат напрямую зависит от машины, которую он управляет, к сожалению.
Угу. Но это зависит от компетенции работающих инженеров или деньги тоже решают?
Ну, это в первую очередь зависит от бюджета, который, который вкладывается в ХАЗ.
А Уралкали не хочет немножко добавить?
Ну, я думаю, что этот вопрос можете задать им, а не мне. Да, но в данный момент мы прекрасно понимаем, что те 120 миллионов, я думаю, которые тратятся на ХАЗы, это слишком маленький бюджет для Формулы-1, вообще для автоспорта.
Угу. Роман, спасибо большое вам за экспертную оценку. Роман Русинов, российский автогонщик, создатель российской гоночной команды «Спартак Рейсинг». И, кстати, победитель европейской серии «Лиман» тоже. Очень уважаемые гонки. На этом передача «В первых рядах» подошла к концу. Работали традиционно для вас Дарья Чередник.
Никита Воронков.
Спасибо.
Спасибо.
«В первых рядах».